Всем привет, добрый вечер. С вами последняя на неделе и лучшая программа про технологии и как они связаны с социумом, с обществом и с политикой. То есть точка. И сегодня у нас будет прям бомбическое, я уверен, обсуждение, потому что прям наши эксперты, которых я сейчас представлю, пообещали, что они в процессе немного друг с другом обязательно поспорят. А это обычно самое интересное из всех возможных развитий. А теперь давайте все-таки представим тех самых экспертов. Господи. Это Григорий Бакунов, это Михаил Гуревич и это Сергей Бойко. Что же, я предлагаю прям сразу же побежать по темам, тем более первая наша тема на сегодня, она вызвала достаточно большой резонанс. Автор оригинального треда приходил в The Breakfast Show и там подробно все рассказывал. Тем не менее, давайте я быстренько в двух словах перескажу, в чем идея. Ситуация следующая. Автор оригинального треда Артем Таманоян, я не знаю, как читается, когда латиница пишет, так что сразу извиняюсь.
Таманоян,
наверное, да, еще раз извиняюсь. Он заметил весьма любопытный момент, что если попытаться запросить в Гугле и в Яндексе ровно одну и ту же информацию, на самом деле ровно одну и ту же информацию, а точнее информацию про Легион Свободной России, то можно увидеть разный результат. Не просто разный результат, а очень похожие в наименованиях ссылки, которые отличаются одной буквой на адрес сайта, и при этом можно посмотреть, что вот, например, для Легиона Свободная Россия вот так вот выглядит оригинальный сайт, а вот так вот выглядит, например, фейковый сайт, и это прям небо и земля. Второй сайт, который он точно так же проверил, это ДРК, как он расшифровывается-то, русский добровольческий
корпус.
Господи, РДК, да. У которого точно так же отличаются ссылки ровно на одну букву, но при этом тут визуально прям абсолютно идентичный внешний вид. При этом можно посмотреть, что во всяком случае на сайте Легиона Свободная Россия собираются данные по тем, кто хочет в него записаться. Ну, это на фейковом сайте собираются эти данные. Ну и понятно, что посмотрели, кто зарегистрировал сайт, где зарегистрировали. И тут же у людей возникли вопросы. И возникли вопросы они не только к тому, что ух ты, ФСБ пытается собрать данные про людей, которые хотят вступить в Легион Свободной России. Это было ожидаемое поведение от ФСБ, к сожалению, поэтому всегда нужно быть аккуратным, если вы хотите что-то такое сделать. Но больше вопросов возникло на самом деле к Яндексу, потому что по ощущениям большинства Яндекс вполне себе не может в данной ситуации списать на то, что это именно вопрос к алгоритмам, которые выдают именно такой результат, а это вполне себе осознанный подлог. Вот теперь хочется услышать мнение людей, которые в технологиях разбираются хорошо, которые, может быть, объяснят все-таки. Может это быть случайностью и накруткой извне, либо это осознанное действие от Яндекса, и что из этого следует?
Мне кажется, Сережа больше к этому готовился. У меня там довольно поверхностные какие-то тейки по этому всему. И логичнее будет, Сереж, наверное, тебе вступить, потому что я знаю, что ты много про это комментировал.
Нет, я-то вступлю, но мне тут сложно оставаться в цензурной достаточно истории, потому что там совершенно...
Слушай, 21.00, можно не цензурно.
Да, уже можно не цензурно, хорошо.
Да, мне кажется, что
нет, да. Я попытаюсь цивилизованно, а там, если будет какая-то дискуссия, там уже можно будет добавить, чтобы градус осталось, возможность повышать. В общем, ну, тут совершенно прозрачная и понятная ситуация. Есть сайт, который, собственно, настоящий, да? И мы все там его знаем. Есть сайт, который фейковый, но вовсю повторяет настоящий. В принципе, поисковые алгоритмы настроены так, чтобы по возможности реальные сайты были высоко, а всякие фейковые подделки были максимально низко. Да, безусловно, есть некоторые приемы поисковой оптимизации. Поисковой оптимизации, которые позволяют в какой-то мере, я вообще в большей степени считаю, что это профанация, но в какой-то мере можно несколько повышать в рейтинге ваш сайт, даже если он не очень релевантен. Но точно нет такой поисковой оптимизации, которая позволяла бы совершенно левый поддельный фейковый сайт вывести на первое место перед основным. Если бы такая существовала, то вы бы в жизни ни сайты Microsoft, ни сайты Google, ни сайты любых компаний, которые вам только понадобились, Apple, не знаю, там любые известные компании здесь поставьте и назовите, хоть Booking.com, хоть Airbnb, вы бы в жизни на них не попали. Потому что если бы такой механизм существовал, его бы использовали, и, соответственно, все было бы на первых местах, всякие фейки жупил, а реальные компании, их бы никогда не было возможно найти. То есть тот факт, что поддельные сайты, которые запустила ФСБ, находятся на первом месте, говорит ровно о том, что какие-то люди в Яндексе взяли и руками поломали свой собственный поисковый алгоритм, и где-то в коде или в базе, хрен знает, я там не знаю в деталях, как там техническая архитектура, да, яндексовская, там предполагать не буду, но где-то внутри руками прописали, что в поисковике по запросу надо выдавать нереальный сайт реальной организации. Я сейчас, смотрите, я вообще не ухожу в какие-то морально-этические аспекты, там РДК, вербуют они там кого-то, не вербуют, эффективно они, неэффективно, все-таки точка, она про технологию, а не про там этично ли донатить в СУ. Мы нет вопроса, я думаю, будем обсуждать все-таки, да, или там этично ли вступать в РДК и воевать против Путина с оружием в руках. Это как бы каждый решает для себя сам. Я точно не советчик в таких делах, пока я сам не в окопе, я таких советов воздержусь. Но есть организация, у нее есть сайт. Когда я ищу сайт, задача поисковой системы мне этот сайт найти. Это прямая задача. Когда поисковая система вместо реального сайта подсовывает мне ФСБшное поделие, это противоречит полностью вообще тому, для чего поисковая система создавалась. То есть ей в этот момент, когда понадобилось так делать, лучше было в позоре закрыться и прекратить свое существование. Это было бы честнее, правильнее и здоровее, чем то, что происходит. Вот. Это сейчас вот совершенно не затрагивая какие-то морально-этические аспекты. То есть это не поисковик больше, это чистейшей воды профанация, вредная. И любого моего знакомого, который бы спросил меня, там, пользоваться ли Яндекс.Поиском, я бы сказал нет, потому что к поиску это никакого отношения не имеет. Это организация про другое вообще. Это просто подразделение ФСБ. Вот.
Окей.
Смотри, я остался цензурной даже плоскости.
Мне кажется, зря, потому что то, что происходит, безусловно, звездец. Правда, меня это пугает в основном с точки зрения... Ну, давайте, во-первых, давайте как бы в сторону немножко шагнем, да, точно ли вообще вся эта история про ФСБ? Мы не знаем. Мы не знаем, кто делает эти сайты, но тут есть, ну, правило наиболее простого решения, и бритва Оккама нам подсказывает, что, скорее всего, подобные сайты делает ФСБ. Ну, просто потому что больше никому это не выгодно. Ну, вот мне кажется, что так, это самое простое решение, которое можно здесь себе представить. Теперь про Яндекс. Значит, смотрите, есть... Одна проблема, которая не дает мне поверить в то, что это конкретно проблема Яндекса. Я не смотрел, например, с РДК, например, со «Свободой России» с запросом «Свобода России вступить» или что-нибудь такое, там вот все вот эти вот запросы. Я прямо их разобрал по косточкам, посмотрел, как это выглядит в Гугле, как это выглядит в Яндексе. Здесь есть несколько важных аспектов. Первое. И оригинальный, и фейковый сайт присутствует и в Гугле, и в Яндексе. Они присутствуют оба, просто они отранжированы по-разному. В Яндексе на первом месте фейковый сайт, который рассказывает про как бы какую-то Google-форму, показывает с предложением вступить в «Свободу России». В Гугле, конечно, на первом месте оригинальный сайт. Второе. Если вы посмотрите, как представлен был фейковый сайт, сейчас, к сожалению, это уже не найти, но в сети есть огромное количество скриншотов на эту тему, вы можете посмотреть, как был представлен в Яндексе этот самый оригинальный сайт. Как фейковый сайт представлен, ну, понятно. А как выглядел оригинальный сайт? Там буквально было написано в сниппете. Знаете, что такое сниппет, да? Это вот набор слов, которые показываются рядом с ссылкой в поисковой системе. Там было написано буквально «введите капчу». Это заставило меня усомниться в происходящем. Я пошел и проверил, и кроме меня это сделали еще десятки людей, не я один такой умный. И этот сайт, если вы указывали в запросе, что это поисковый бот Яндекса, отдавал «введите капчу» и просил ввести капчу. То есть, как минимум, по запросу «Свобода России» я понимаю, что произошло. Произошла не ошибка Яндекса. Яндекс все сделал правильно. Произошла ошибка настройки самого сайта. Потому что по непонятной мне причине, а может быть, на самом деле, и в понятной, потому что, на самом деле, вот этот, все эти сайты, они хостятся совершенно непонятно где, и кто там их настраивал, мы не знаем. Но когда Яндекс обращался к этому сайту, ему показывала капчу. Он не мог физически проиндексировать этот сайт. А ФСБшный мог. Вот что произошло на самом деле с историей с запросом про «Свободу России». Внимание, с вопросом, запрос про РДК я не знаю, потому что я туда не копал и не смотрел, и, возможно, там совершенно другая история, и, может быть, на самом деле, Сережа прав на 100%. Но конкретно с запросом про «Свободу России» произошла вот такая нелепая ситуация. Мне немножко обидно... Сейчас, секунду, сейчас чуть-чуть это говорю. Мне немножко обидно за то, что... так называемые IT-активисты, вот ребята, которые активно борются за то, чтобы доказать, что кто там, значит, ФСБшник, а кто нет, и рассказать, как все плохо в России, совершают вот такие глупые ошибки. Наверное, надо было это проверить перед тем, как. Но ну, сейчас уже, как известно, поздно, потому что везде раскручено. При этом, знаете, там есть у ребят важный вывод. Они все говорят одно и то же. Пожалуйста, Яндексом не пользуйтесь, Яндекс.Браузер удалите, постарайтесь не писать сообщения в Яндекс.Мессенджерах и вот это вот все, если вы опасаетесь хоть чего-нибудь и хотите вообще получать в том достоверную информацию. Я как бы ко всему, ко всем этим слоганам в конце готов присоединиться.
Слушай,
просто как это... Да,
да, может брать все-таки шире, просто если, ну, если реально существует процент вероятности, что данный сайт оказался в выдаче не потому, что есть какой-то злонамеренный человек в Яндексе, либо компания людей, а потому что реально кто-то воспользовался там оптимизации поисковой, еще чем-то криво настроил сервер, неважно, и поэтому он оказался на первой строчке. Может, просто нужно дать рекомендацию более широкую и не доверять в подобные вещи поисковикам сегодня, в текущей ситуации, не подставляться, в принципе, изначально. Потому что, ну, а вдруг завтра точно так же кто-то ошибется, и в выдаче у Гугла тоже окажется фейковый сайт на первой строчке. Это ж нельзя исключать.
Ну, безусловно. Это просто отдельная другая история. Здесь, знаешь, понимаешь, очень интересно в принципе обсудить, похоже ли на то, что кто-то это сделал специально в Яндексе или нет. Вот у меня пока, к сожалению, такой вывод, что похоже, что это косяк, вот этот конкретный пример, это просто косяк настройки.
Григорий, это вовсе у меня не означает... Два вопроса есть. Первый. То есть Яндекс из-за капчи сайт понизил, а Google не понизил. Правильно ли я
нет,
понимаю?
Не сразу... Нет, не так. Нет. Подожди, Сереж. А если ты в хедере указываешь, что это Google бот, то там отдавалась оригинальная страница.
Хорошо. И то есть и нормальным тебе кажется естественным, что Яндекс понизил сайт ровно на одну позицию за капчи. То есть не угнал куда-то на десятую страницу,
нет,
да?
Подожди,
а вот не нашел капчу и потом показал его там следующий.
Ну, вероятно, там была какая-то информация до этого. И когда сейчас загрузилась только капча, произошло понижение на несколько, там, на несколько страниц. Я другого варианта, честно говоря, не вижу.
Хорошо. Интересная концепция, мне нравится определенно. Ну, а про второй сайт мы не знаем, да?
Я, к сожалению, про второй сайт, видишь, не застал. Я застал историю со «Свободой России», у меня было 15 минут, чтобы быстро провести вот это расследование. Я по-быстрому накидал запрос и посмотрел. Надо сказать, что в оригинальном трейде у Антона, собственно, который изначально запостил всю эту, там, развил всю эту историю, было два целых человека, которые провели аналогичный эксперимент. Один из них до меня, один из них после меня, и... Ну, типа, это там такая проверенная штука, действительно. С Гуглом никаких проблем, с указанием, что это гугловый бот, никаких проблем не происходило. Но если ты вдруг указывал, что это индексовый бот, то, ну, все, как говорится, гол.
Так, позвольте мне мои пару вставать, да, ставить. Значит, во-первых, если я вот думал, как можно защитить Яндекс, я не проводил никаких расследований, ну, разве что все-таки давайте договоримся, Сереж, что «Свобода России», словосочетание, оно не столь популярно, как Google, Microsoft и так далее. Поэтому тут, ну, пока оптимизировать под это словосочетание, ну, несколько проще, чем оптимизировать под популярные сервисы, и пока мы еще не там. Но, с другой стороны, честно говоря, мы, мне кажется, с периодичностью раз там в месяц-два говорим о том, что Яндекс уже не торт. Вот, и, собственно говоря, некое общее... Общий подход, Это не то, что вдруг это стало переломным днем. Это некая ситуация, которую мы наблюдаем так или иначе на протяжении, в общем-то, уже какого-то времени, и, безусловно, надо иметь пользователям в виду, что даже если сейчас пока еще этого не было, но это не будет каким-то невероятным случаем, если это возникнет и если это станет повседневной практикой. То есть нет вот этого барьера имиджевого, который у Яндекса был, ну, скажем так, до начала войны, а это, в общем-то, раньше. Мне кажется, он пропал, чем с началом войны. Теперь, что раньше, касается раньше. Вообще, в принципе, практики. Я очень хорошо... Это вообще практика... Здесь надо говорить не только об вот этих сайтах, там, «Легион свободы России» или РДК. Есть такая странная правоприменительная в России практика, когда суды назначают, что какой-то паблик ВКонтакте или еще где-то является преступным, они его при этом не удаляют. И, например, вот я очень хорошо помню дело «Нового величия», где именно их паблик был значит, этим ребятам признан в качестве вот этого оружия распространения своей экстремистской информации, так этот паблик был абсолютно доступен. Ты мог зайти, ты мог зашерить, ну, поделиться любым постом и в этот момент стать преступником. То есть вот такие удочки для того, чтобы ловить наживчика, да, не только у ФСБ, а вообще у правоохранительной системы России есть очень много, и она это практикует. Поэтому вообще, в принципе, нашим пользователям важно иметь в виду, что если вы что-то видите, если это не запрещено и не удалено, вовсе не обязательно, что это легально. Это вот как вот наркотики просто разбросали на площади, а кто их поднял, тот является наркодилером. И его можно там по 228. В принципе, система работает таким образом, и очень важно понимать, что это так. Не лайкать, не делиться, если вы находитесь на территории России, даже если эта информация открытая, она доступна ВКонтакте, доступна там в Одноклассниках и так далее, это вообще ничего не значит. Вот. И мне кажется, скорее вот этот пример должен еще раз пользователям донести вопрос, что когда вы что-то видите, проверяйте, что это и как с этим можно вообще работать. Ну и плюс, безусловно, когда нам шлют короткие ссылки, и там сайт похожий очень на то, что должно быть как бы в задумке, а на самом деле это какой-то фишинг и так далее, это тоже может быть. И это тоже не только ФСБ. Это, в принципе, могут быть мошенники. В данном случае ФСБ выступил в качестве, ну, такого стандартного мошенника, такого фишера. Вот. И, наверное, это должно еще раз этот пример для наших зрителей донести, что внимательно следите и за короткими ссылками, и за длинными ссылками. Смотрите, что за сайт, куда вы переходите, если вы делитесь с ним персональной информацией и так далее и тому подобное. Ну и последнее, так, кстати, немножко смешное. Я не очень понимаю, а если бы там, например, я зашел бы вот на этот фейковый сайт «Легиона России», забил бы там имя, фамилию, отчество какого-нибудь там моего соседа ватника, то его взяли бы? Что произошло бы?
Просто если бы с его Wi-Fi, Михаил, если бы с его Wi-Fi забил, ну не очень же сложно там понять, что там у соседа Wi-Fi, мало ли, может, не закрыт пароль. Ну, да, может, да, в гости, да, заходил за солью и на раутере пароль посмотрел. У всех же на раутере пароль написан. Ну, 90% абсолютно пользователей, что на раутере написано, то и пароль. Зашел, попросил соли, пока он на кухню ходил, посмотрел. Может, он тебя, я не знаю, бухает по вечерам, шумит, может, там воняет, еще да, что-нибудь, да, 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 курит на балконе, а тебе дым в форточку летит. Зашел, посмотрел логин, пароль, с его Wi-Fi зашел, его FIO написал, все, до свидания, больше у тебя нет соседа.
Лет
через 15, да, вернется домой.
Это уже не баг.
Слушай, звучит как суперрабочий план просто.
Абсолютно. Я не вижу ни одного момента, что тут может сбоить в этой схеме. Ну, кроме совести, этики того, кто это делает. Ну, люди разные бывают. Я все-таки еще, коллеги, немножечко возвращаясь к техническому аспекту, потому что я вижу, чат тоже не удовлетворен явно схемами. Давайте так. Вот там есть просто поинты, я смотрю по чату, что, ну, а может быть, эти сайты просто были запрещены, и поэтому их даунгрейдит выдача. Смотрите, вообще убирать умеют поисковики, и Google, и Яндекс. А что, висим? Это мы все висим?
Нет, или... нет, все хорошо.
А, все хорошо, все, да? Хорошо, вроде... У меня что-то просто на YouTube. Ага. Вот. И Google, и Яндекс умеют убирать из выдачи запрещенные сайты. Это действительно так работает. Но ни в Гугле, ни в Яндексе эти сайты основные и РДК, и «Свобода России» не были убраны. То есть про запрет речи нет. Есть только ситуация, что Google вначале показывал настоящие сайты, а где-то глубоко в заднице показывал поддельные. А Яндекс первыми показывал поддельные ФСБшные. Тут, конечно, я, если слово ФСБшные кого-то напрягает, хорошо, 99% и еще две девятки после запятой, что ФСБшные, а потом где-то показывал настоящие. Если бы они были запрещены и удалены, он бы их не показывал. То есть технически, Сереж, так, смотри. Да, робот мог сработать, но он их показывал, поэтому про запреты, про удаление здесь не очень корректна концепция. И точно так же про капчу, то есть если бы он посчитал, что сайт переехал совсем, то он бы его не даунгрейдил на пару позиций, а просто бы вообще убрал из выдачи. Но он его показывал. Мне сложно оценивать по конкретно.
Посмотри, пожалуйста, на скриншот. Но, я тебе сейчас там в Телеграм кинул, в наш чат в точке. Ага, у нас есть внутренний чат точки, где мы это все обсуждаем. Там три скриншота. Первый из них показывает, как в Яндексе выглядел этот сайт. Второй показывает, как этот запрос выглядит со стороны Гугла, ну, в смысле, с хедером от Гугла. И третий, как от Яндекса. Там все совершенно очевидно и понятно. То есть, к сожалению, вот с сайтом спросил «Свобода России», прямо я точно уверен, что произошло. Здесь прям даже переживать не надо. Но, в принципе, есть, знаете, святое правило безопасности.
Сейчас, секунду, да, Григорий, давай. Я тогда все-таки закончу. Извини, пожалуйста, что перебиваю.
Давай.
Твоя концепция объясняет, почему основной мог понизиться. Я еще тут как бы, ладно, готов ее принять. Конкретно не про все вот эти подделки, а про конкретно про «Свободу России». Да? Могу допустить, что он понизился, потому что она совершенно не объясняет, я подчеркну, как фейковая совершенно заглушка оказалась на первом месте. Вот этот вопрос ты не раскрываешь.
Ну, смотри, если нет оригинального сайта, то наверх поднимаются те сайты, которые содержат аналогичные слова. И, ну, сайт, который сделали в ФСБ, а я все-таки думаю, что надо продолжать говорить, что это сделали в ФСБ, он максимально похож на какой-нибудь официальный сайт «Свободы России» или чего-то такого. А поисковая система, на самом деле, внутри своей отличить этого не может. Здесь есть важный момент, который, мне кажется, супер важно рассказать, что современные поисковые системы, они, безусловно, заточены все на алгоритмы, но, тем не менее, их при каждом релизе постоянно тестируют, проверяют, как изменился индекс в реальном режиме времени. И для того, чтобы это делать, выбираются ключевые сайты и проверяется, что правильные ключевые сайты находятся на правильных позициях. И если бы в компании сейчас находились люди, которые хотят максимально, как бы максимально следить за качеством и при этом учитывать политические особенности происходящего в стране, то, наверное, подобный сайт, такой как «Легион Свободы России», стоило бы внести в список для проверки. Но очевидно, что в процессе тестирования этот сайт не проверялся, по крайней мере, вот в текущей ситуации. Поэтому я особенно про это, ну, как, думаю, что здесь, конечно, это ошибка, и очень зря, что это никто не, про это, ну, не подумал. Но по факту, еще раз, легко любой фейковый сайт может оказаться на первой позиции, если основного сайта больше не существует. Вот. А его, по сути, не существует. Он, на нем написано «пройдите капчу», понимаете? То есть он как бы информацию свою, по сути, потерял. При этом, да, конечно, вообще, в принципе, нельзя, как, ну, Миша правильно сказал, невозможно сейчас верить таким сайтам просто из интернета. Не берите, пожалуйста, такие ссылки из интернета. И даже если вам говорят, вот правильная ссылка в Даркнете, и вы откроете это в Торе, пожалуйста, ради бога, не открывайте просто непроверенные ссылки. 10 раз проверьте, убедитесь, что этот сайт у вас, не знаю, там из закладок, еще откуда-то. Постарайтесь, пожалуйста, не использовать непроверенные штуки вроде...
Посмотрите на дату регистрации, на самом деле.
Да. Слушайте, я, коллеги, хорошо. Прошу прощения, тоже вклинюсь. Тут я, Григорий, с тобой полностью не то, что согласен, даже добавлю, мне вообще не очень понятно, а зачем, в принципе, на сайте типа РДК или Легион Свободы России вводить свои ФИО и паспортные данные. То есть для меня это вообще загадка. То есть люди это с какой целью делают? Типа, билет они тебе потом купят к себе, или визу ты пойдешь к ним получать. То есть, в принципе, идея взять, открыть какую-то оппозиционную там, или околооппозиционную, или там военную даже, да, как это, тему, и туда вбить свои данные, кроме случая, как мы обсудили, когда это данные соседа, мне, в принципе, не кажется вообще особо здравой. Вот я, например, знаю системы, да, ну вот, например, там команда Навального делает штабы. Так там не только ФИО не просят, а наоборот максимально все делают для того, чтобы они нигде не появлялись. И даже чаты, сделанные через Тор, они полностью анонимные. Или вот там любимый гость точки Климарев, они делают VPN-ген. Там нигде не надо вообще имя писать. Там никто у тебя имя не спрашивает. То есть реальные, вменяемые оппозиционные проекты, неважно, на что они заточены, хоть на распространение листовок, хоть на там какую-то коллаборацию антивоенных людей в России, хоть на, там, не знаю, на поддержки какие-то, они максимально анонимные, потому что их создатели понимают, что это и зачем. То есть, в принципе, любой сайт, я тут даже, извините, там не буду уходить, настоящий, не настоящий, фейковый, не фейковый, любой сайт, который типа антипутинский, антивоенный, анти, там, не знаю, что еще, оппозиционный, который у вас спрашивает ФИО и паспортные данные, это плохой сайт, неважно, первый он в выдаче, десятый он в выдаче, то есть это плохой сайт, его организаторы плохие люди, то, что они делают зря. Вот я бы даже шире вообще раскрыл эту тему, чем просто там выдача, не выдача, где брать.
У нас, знаете, в нашем шоу принято давать советы, ну, потому что люди просят. Так вот, мой вам маленький совет. Пожалуйста, тут сейчас в интернете кто-то ходит и дает шутки, когда рекомендует пошутить, пойти на этот сайт и заполнить там информацию, я не знаю, соседа, какого-нибудь чиновника, еще кого-то там, не знаю, детей чиновника. Я вас умоляю, пожалуйста, если вы не знаете, как скрывать свои данные в сети, пожалуйста, не шутите так. Потому что данные про вас будут собраны. И как бы и IP ваш будет собран, и фингерпринт вашего браузера, в смысле, особенности вашего браузера будут собраны. И потом легко могут быть подшиты к делу в формате «он пришел и пошутил». А у нас, знаете, как бы, ну, мир сейчас так устроен, что некоторые шутки, они уголовно наказуемы, особенно в некоторых странах.
То есть, да, время такое бы... не до шуток.
Да. Так и есть. Но так
будем,
и есть.
Мы будем шутить.
Она Россия можно. Для грустных, коллеги.
А «Россия для грустных» — это, похоже, знаете, на слоган Дениса Чужого. Вот помните, был чудесный человек, который рассказывал про... как же это было? Когда, ну,
«Неуверенная Россия».
Слоган... «Партия неуверенная Россия».
«Неуверенная Россия». Будет, тема, ну, да. Нормально, да. Да, Денис гений совершенно. Он, мне кажется, он в Берлине теперь осел и шутит теперь там. Там вроде как можно шутить.
Да, вот. Он недавно на концерте у нас в Ереване был. Прекраснейший концерт был, да. Что, давайте перейдем к следующим темам, тем более это как раз-таки те места, где можно посмотреть концерты хороших комиков, которые не боятся шутить на такие темы, а точнее про, ну, продолжение сериала про YouTube, тем более, что эта неделя была полна не то что каких-то новостей про YouTube, а просто была полна интересными наблюдениями, начиная от того, что ну, как минимум, в обратную связь Плющеву прилетел интересный рассказ о том, что у них в небольшом городке провайдер у себя прям на своем уровне включил VPN, и теперь, если ты открываешь YouTube, тебя показывается, по-моему, реклама из Перу, и то есть ты только YouTube у тебя теперь показывается из Перу. Это прям провайдер сделал, потому что... Ну, я прекрасно понимаю этого провайдера, потому что мы еще на прошлой неделе обсуждали, что очень много людей начали говорить, мол, типа, вот ввели против нас санкции, вот, а другие люди, как на этой неделе стало известно, что пошли расторгать договора с провайдерами, потому что, ну, вот у другого точно знают, что все пока работает нормально. Это первый момент. Второй момент. «Известия», господи, издание «Известия» написало, что на 30% вырос интерес к ускорителям. Они прям так использовали наше слово. К ускорителям Ютуба вырос интерес на 30%. Но, естественно, статья «Известия», она сводится к тому, что 99% подобных программ, они только вирусы распространяют. Типа, вот ты один раз какой-нибудь ролик без тормозов посмотрел, конечно, а данные потерял навсегда. Это заявление всяких разных депутатов.
Ну, что, нет, я слушайте, даже не YouTube знаю. Это, в принципе, напоминает стюардессу, конечно. Анекдот про стюардессу. Закопали, раскопали. Ну вот, значит, уже не первой свежести, а все выкапываем, раскапываем, по-другому никак не знаем. Как с этим обходиться, мне кажется, ну, будет вот постоянная такая вот история. Они то будут включать, то будут выключать, то он снова заработал, то он не переработал, пока люди просто не устанут. Вот, ну, то есть, как это, не мытьем, так катанием, сказал грузин, вытаскивая девушку из бани, засовывая ее в Мерседес. Вот оно плюс-минус так вот и будет происходить.
Пока коллеги. Угу. Слушайте, одна мысль вам такая, а вот где-то же замедляется, где-то не замедляется, где-то сильнее, где-то не сильнее. Насколько я понимаю, ТСПУ региональными управляет региональный Роскомнадзор, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, если ошибаюсь. Но по моим данным, региональными ТСПУ, или, по крайней мере, на уровне макрорегионов управляет региональный Роскомнадзор. Вы вообще представляете, какая мощная структура стал Роскомнадзор? И сколько теперь денег могут зарабатывать сотрудники? Вот есть там два крупных оператора домашнего интернета в Новосибирске. Ну, там, условно, сибирские сети и электронный город. А теперь представляете, у одних на 90% замедлено, а у других на 20%. Нормативки же никакой нет, контроля никакого нет. Если у одних полгода замедлено на 90, а у других на 20, то переток абонентов будет такой, что можно не одну яхту и не одну виллу купить, в принципе, если ты чиновник Роскомнадзора, который эти циферки тыкает. Просто невероятные возможности вообще у роскомнадзоровцев появились. А никто же толком не проверяет, и подтвердить никак нельзя, и опровергнуть никак нельзя. И четких указаний, насколько должно быть замедлено, нет. И вообще и померить-то это сложно, прямо скажем. То есть, в принципе, невероятные возможности появились у сотрудников.
Слушай, а, честно говоря, я не слышал, чтобы были какие-то региональные управления, которые бы имели, имели какой-то контроль над ТСПУ. Вроде бы все ТСПУ управляются из единого центра, и ну, там кто-то занимается этим, у Липова, наверное, Субботин, там еще кто-то, вот эти все эти люди, которые там действительно, безусловно, построили довольно мощную структуру. Там же, кроме Роскомнадзора, есть еще ГРЧЦ, который, собственно, управляет технологиями вокруг всего этого. И там тоже какое-то нечеловеческое количество людей. И по каждой индустрии, вот поверьте сейчас, по каждой индустрии, которая связана с интернетом в России, я слышу разговоры о том, что вот у нас какие-то сайты начали банить, но там вроде бы можно договориться. То есть с бизнесовой точки зрения, простите, я не люблю черный бизнес, но вот в данном случае это прям типичная чернуха. Там построили не просто структуру, которая позволяет управлять интернетом в стране, но еще и, видимо, на этом как-то подзарабатывать. Ну, по крайней мере, абсолютно. Такие слухи на пустом месте не бывают.
Нет, слушай, Григорий, хорошо, слухи. Давай с регионального уровня уйдем на федеральный. Есть Ростелеком, есть РТелеком. Например, я просто для примера, есть МТС или Билайн. Ну, просто представляешь, у МТС замедляем на 80, у Билайна на 20. Через три дня в каждой курилке будет известно, что у нас нормально конечно работает, а у вас, пацаны, на Билайне работает отстойно вообще. Так вы переходите на МТС и будет нормально работать.
80, я тебе про это говорю, это бизнес.
При этом это огромные деньги вообще, невероятные, потому что переток будет мощнейший, потому что 90% россиян вообще ни про какой Роскомнадзор не знают. Для них это есть YouTube и есть оператор. Больше никого нет в этой системе. Все. Это можно видно хорошо по отзывам, приложению YouTube, по обращениям в техподдержке операторов. Есть два всего игрока. Почему у тебя тормозит YouTube? Либо сам YouTube косячник, либо оператор. И вот мы в курилке обсудили, что у меня на МТС нормально работает. Ну, чуть хуже стало в последнее время. Ну, нормально. А у вас на Билайне ни черта не работает. Все. А это миллиарды рублей. Ну, то есть люди, которые выбирают, насколько замедлиться на каком из операторов, у них четкая схема появилась, как зарабатывать миллиарды.
Значит, во-первых, да, по поводу сайтов. Я знаю много людей, на которые, значит, разгоняют свои лендинги. Это не может быть даже не какой-то маленький сайт. Это, может быть, и какие-то такие продавцы какого-нибудь, не знаю, B2B-продукта, оптовые поставщики. Где-то они неправильно прописали артикуль, где-то неправильно прописали предупреждение. Соответственно, их конкуренты бегут в какой-нибудь мухосранский районный суд и банят этот сайт, потому что он не отвечает ГОСТу. Это уже давным-давно бизнес, и, безусловно, так оно и работает. Я уже молчу про какие-нибудь такие полулегальные, ну, типа про сигареты, да, вроде можно продавать сигареты. У меня просто приходили ребята, говорят, мы не знаем, что делать. Просто идет такая драка, что они друг друга вышибают и по разным, значит, районным судам друг друга банят. Вот. Но это происходит, еще раз, поставщик какой-нибудь линолеума. Вот он там должен был что-то прописать по закону, когда он предлагает продажи товара. Где-то там в 200 этих строчек мелким серым шрифтом он не дописал основание для иска, или где-то изменилось какой-то норматив, что-нибудь. Идем в какой-нибудь суд, если там находится поставщик в Москве, идем в Адлеровский, не знаю, районный суд, или там Новокузнецкий, чтобы человек туда вообще доехать не мог. И баним через Роскомнадзор, как бы обеспечительная мера суда. Это происходит сплошь и рядом уже давным-давно. Здесь, я думаю, даже не про больших операторов сотовой связи, просто представьте, что будет в регионах. Просто представьте, когда в регионах можно просто вышибить всех провайдеров, которые вам не угодны. У них, как бы замедляя YouTube, соответственно, оставляя на том провайдере, который вы хотите контролировать, и который, как бы, главный, который будет, ну, там, если не единственный, то один из трех. И это прямо для региональной власти на ура просто игра.
И причем никак с этим невозможно бороться, потому что нигде же нет никакого постановления, никакой нормативки, на основании которой оператор может прийти в Роскомнадзор и сказать, а почему у меня только в 320p, вот у коллег в 720 работает, в 360, да, у коллег 720 работает. Ну, то есть не на что сослаться и никак с этим не побороться. Объективно. То есть все-таки раньше какая-то конкурентная борьба между операторами, ну там можно было идти в суд, можно было взаимодействовать с оператором связи. Теперь все. Уж о чем взаимодействовать, о чем?
И главное, что никто не виноват. Не докажешь.
Ничего не докажешь. Что мы делаем? Ничего не докажешь. Почему у конкурента быстро, а у тебя медленно? Тебе покажут, что... А что? Про что речь вообще? Какие замедления? У нас вообще нигде еще официально они не подтверждены ни в каком виде, прямо скажем.
Есть только ускорители. Надо вообще нам, конечно, на газету «Известия» в суд подать. Заработаем немножко на это самое, как на донатах за использование нашего термина, я считаю.
Мы уже успели, понимаешь, зарезервировать это за собой, хотя, мне кажется, наши слушатели вот оценили.
Нет, коллеги, безнадега. Я как-то судился с провластными СМИ во время выборов, абсолютно безнадега. Там все списывается на то, что это личное мнение журналиста, а личное мнение журналиста защищено свободой слова и печати в Российской Федерации. Это вывод суда.
Слушайте, а вы видели эту чудесную историю про то, на каких источниках могут работать блогеры, у которых более 10 тысяч читателей? Нет? Там же совершенно чудесно. Дело в том, что как только ты подписался, что у тебя 10 тысяч читателей из России, ты теперь имеешь право использовать информацию только из официальных СМИ или других сертифицированных блогеров. То есть, вы понимаете, как бы получается полностью герметичная структура, в которой как бы блогер, переходя отметку в 10 тысяч, больше не может взять ниоткуда свежую информацию. И они все не могут взять ниоткуда свежую информацию, кроме как из официально зарегистрированных СМИ. Чудесная картинка. Я просто в голове себе эту картинку построил и понял, что это просто гениальное решение.
Ну, это пока только YouTube, правильно? То есть, Telegram
как
не
касается. Включить? Почему и Telegram?
Наоборот. Telegram. Telegram в первую очередь.
Как? Это как просто... Как... включить блогеров в систему провластных СМИ, по факту, да?
Конечно.
Да, ну, слушайте, на самом-то деле до сих пор Telegram не очень может делать разницу между теми, кто находится в России и не в России. Если вы делаете канал на Телеграме на русском языке, даже если вы находитесь не в России, к сожалению, Telegram, во всяком случае, может на вас накладывать какие-нибудь там санкции, если это... в России будет, потому что с его точки зрения вы в России. Даже если на иностранный телефонный номер. Вот проверен. Ну, во всяком случае, вот эти плюшки Телеграма, они приходят вместе с плюшками для всех российских блогеров. Не раньше. Хотя, ну, там, у меня канал, который я там делаю, там, 1016 подписчиков, все израильтяне. Ну, процентов 90. Вот. Но все равно относится, как будто это русский канал.
Я думаю, что дело тут в том, что ты, когда я создавал этот канал, у тебя номер телефона был российский.
Нет.
Нет?
Нет. Нет.
Ну, странная история тогда. Ну, я думаю, что... Давай так, я достоверно знаю, что есть люди в команде Телеграма, которые нас слушают иногда, потому что мы несколько раз получали разный фидбэк по поводу наших разговоров про Телеграм. И я надеюсь, что это тоже будет услышано и будет хоть какое-то разъяснение на тему, что такое Телеграм-канал, который относится к России.
Да, вообще, ну это полезно было бы, потому что иначе это, в общем, какая-то безысходность. То есть ты вроде не находишься под территориальной деятельностью, колпаком Роскомнадзора, но незримо все равно присутствуешь там. Вот, так что да, если они начнут банить, это будет такая совершенно новая игра. Я только не понимаю, тебе надо запускать просто... Знаете, как я в Израиле, например, очень популярные группы не в Телеграме, а в WhatsApp. Сейчас уже и в Телеграме, но одно время было в WhatsApp. И там было ограничение по 5000 подписчиков. И, значит, в Израиле ведущие новостей, у которых большие популярные такие каналы, они просто плодили там, не знаю, Амит Сегель 1, Амит Сегель 2, Амит Сегель 3, и заполняли их по 5000 человек. Вот для того, чтобы обойти это решение, я так понимаю, что это тоже такой рабочий инструмент. То есть вы берете много-много каналов до 10 тысяч человек, и все.
Знаешь, у меня есть еще лучшее решение. Просто сейчас, я уверен, появятся специальные такие боты, которые будут вообще не канал, а бот. И сколько у него подписчиков, ты посмотреть физически нигде не можешь. И
да, все. Да, это правда.
И как бы дальше все будет сильно проще в этом плане. Я, правда, ну, мне действительно очень интересно, что там дальше будет со всей этой историей про взаимодействие Телеграмма и России, потому что мне кажется, что Павлу Валерьевичу в ближайшее время предстоит определиться. Он как бы в желании показаться показательно нейтральным работает в России или нет? Потому что, ну, вы помните, да, недавно забанили сигнал, и для многих это... Этот, ну, бан сигнала – это такой сигнал, что сигналом можно пользоваться, простите за формулировку. Ну и больше вызывается вопросов к Телеграмму, почему это Телеграм-то не забанили. Ведь, по сути, у сигнала и у Телеграма одна и та же проблема. Там же как бы речь, сигнал забанили не за каналы, а за то, что сигнал, судя по всему, отказался выдавать какие-то ключи. Означает ли это, что Телеграм их отдал? И в этот момент начинает звучать тревожная музыка.
Вот. Ну, тут в защиту Телеграма я могу сказать, что и мог и отдать, и мог не отдать, и при этом все еще быть незабаненным. Ну, то есть то, что он не забанен, нельзя утверждать, что они отдали ключи. Ну, то есть,
безусловно. Больше того, я до сих пор считаю, что никаких ключей отдано не было, а просто у Дуровых есть особое умение правильно договариваться с людьми. И это больше похоже на правду сейчас. Больше того, я сильно подозреваю, что у меня есть простой ответ на вопрос, почему Telegram в России не прослушивается и почему им по-прежнему можно пользоваться. Дело в том, что у меня большое количество старых, как бы это сказать, старых связей с российскими чиновниками, часть из которых за последнее время сильно выросли. Я их специально не выкидываю из Telegram, чтобы периодически смотреть, пользуются они им или нет. Они им пользуются на ежедневной основе, они все там онлайн. И поверьте, никто так не боится ФСБ, как российские чиновники. Вот просто как бы они больше всего они боятся, что их будут прослушивать и что-то оттуда узнают. И для меня вот это сигнал. То есть, знаете, как бы часть моих контактов с высокопоставленными российскими чиновниками выглядит для меня как канарейка. Как только они перестанут заходить в Телеграм, значит, началось. Пора выходить.
Да, я, кстати, поддержу тебя полностью в этом. И моя записная книжка также выглядит. То есть они пользуются активно. И более того, если бы сегодня ФСБ получила доступ широкий ко всем переговорам телеграмным, в том числе тем, которые защищены, да, понятно, что в Телеграме там есть разные степени шифрования там сквозного, не сквозного, то они бы не удержались от того, чтобы какими-то ковровыми бомбардировками не накрыть много кого. Ну, то есть это все-таки не те люди, которые бы сидели бы молча, читали и ни разу никому не пришли за этой перепиской. То есть чекисты у нас достаточно нетерпеливые, все хотят звездочки, и бежали бы на перегонки, и пятки бы сверкали, кто первый там, первые 100 звездочек себе набьет. Так что я тут тоже скорее бы, очень аккуратно, потому что мы не знаем на самом деле, можем только предполагать. То есть мы тут как те слепые, которые слона ощупывают, да, с разных сторон. Но тем не менее, как вот я как вижу, высокопоставленные чиновники пользуются и пользуются активно, каких-то дел громких по переписке в Телеграме, кроме как утечки с конечных устройств, мы пока не видели, каких-то официальных признаний с Телеграмом там и общений нет. Еще могу предположить, что братья Дуровы пока избегают настолько тесного сотрудничества. Вот я прям максимально аккуратно смог сформулировать.
Да-да, я голосую за то же самое, что пока Телеграму удается избегать как бы прямого тесного контакта со всеми этими замечательными людьми. Но я думаю, что, я говорю, не пройдет долго времени, и Роскомнадзору или кому-нибудь еще захочется поглубже залезть внутрь Телеграма, и ну, нужно будет просто определяться.
Ну да, здесь я тоже думаю, что тут на двух стульях, учитывая остроту момента, на двух стульях усидеть не получится. То есть придется либо шире сотрудничать с ФСБ, либо начать вот эту историю 2018 года, обходы блокировок, встроенные в приложение или не встроенные в приложение. Я тоже думаю, что долго неопределенность не может продолжаться.
Слушайте, да. Давайте на некоторое время вернемся все-таки к Ютубу. У меня на самом деле вопрос есть, почему на ваш взгляд происходит именно так? То есть, с одной стороны, нам никто не говорит, что это блокировка. Нам прям слово блокировка никто не употребляет, но один раз только Хинштейн написал об этом, и все, и он потом дал заднюю. Тем не менее, вот на этой неделе появилась новость о том, что Google перестанет выдавать деньги по AdSense креаторам, которые в России. Ну, то есть мы все знаем, что рекламы в России нету, то есть ее закупить на Россию нельзя, заплатить за нее в России нельзя, но тем не менее... Очень многих людей смотрят по всему миру, не все даже делают контент на каком-то языке, и они до сих пор получали, вот до недавнего момента, получали деньги с AdSense. И тут они, эти креаторы, эти создатели, начали получать письма о том, что последние выплаты вы получите в конце августа, и мы закрываем программу AdSense для России, типа, и все. И вот я в разрезе этого не понимаю, почему эта новость прошла практически незамеченная, то есть как-то мельком проскочила в нескольких источниках. Ведь можно было же ухватиться и громко кричать на каждом углу: смотрите, смотрите, это они на самом деле осознанно делают. Они нас так отрезают и хотят нас еще и подставить, то, что это мы ломаем.
Денис, они не могут это кричать, потому что я тебе напомню, какое количество иностранных агентов было признано именно по факту получения денег от Гугла. То есть с точки зрения правосудия Российской Федерации, получение денег от Гугла – это такое яркое подтверждение, доказательная база. Соответственно, по сути, то, что сделал Google, он защитил российских производителей контента, он сказал: ребят, я понимаю, что вы хотите деньги получать, но вы как-то определитесь, потому что мы не хотим фигурировать в ваших уголовных, там, административных и прочих делах. А это будет сплошь и рядом. Поэтому как бы в данном случае я не имею никакой претензии к Google.
Да, и больше того, на самом деле нужно понимать, что тех людей, которые по-прежнему пользовались AdSense для рекламы и при этом располагались в России, их первые тысячи. Ну, в смысле, их мало. Потому что это люди, исключительно, которые работают не на российский рынок, и больше того, это люди еще, которые при этом завязаны на AdSense. В принципе, на YouTube зарабатывать на AdSense можно только в очень специальных рынках, скажем, в США. За пределами США зарабатывать на AdSense в YouTube, ну, сложновато, давайте так скажем. Ну и понятно же, да, что Google же про это предупреждал. В смысле, много же раз говорили, что, пожалуйста, если вы находитесь в опасных, так называемых toxic geo, то есть, в смысле, находитесь в странах типа России, Ирана, там, Северной Кореи, и хотите зарабатывать с Гуглом, то вам нужно выезжать из этих стран. Тут, в принципе, ничего такого нет. Больше того, тут кто-то начал говорить, я уже не очень помню кто, кажется, на Дожде, что ли, это начали говорить, что вот, это, мол, Google мешает российским непровластным, а независимым ютуберам зарабатывать на Ютубе. Ну, перестаньте говорить чушь, потому что люди, которые находились на территории России и целились в русскоязычных или, в первую очередь, в россиян, они уже давно не зарабатывают. Google отключил там всю монетизацию вида AdSense уже очень давно, а зарабатывают они на прямых рекламных контрактах. И, ну да, с недавних пор рекламироваться у подобных ютуберов или там владельцев телеграм-каналов или еще кого-то теперь нарушает закон, насколько я помню. В смысле, вы не можете закупать рекламу у таких людей. Но, тем не менее, реклама все равно покупается. Вероятно, это реклама в основном компаний или людей, не находящихся на территории Российской Федерации. И, слава богу. То есть это, в принципе, не очень большая новость, то, что AdSense отключили, потому что это задевает очень небольшое количество людей. Больше того, я думаю, что раздувать ее – это как раз разговор в рекламном ключе. Срочно там отключили монетизацию, срочно бегите на YouTube. Вот так я это воспринял, когда в новостях кто-то начал писать: «Ой, смотрите, отключили AdSense». YouTube при этом, обратите внимание, вообще не стесняется и пытается всячески заработать очки на всем этом, всей этой истории с блокировкой Google, в смысле YouTube. То есть, когда я в канале... Да. Я подписан на телеграм-канал YouTube. И когда я там в какой-то момент прочитал: у нас по 500 тысяч человек ежедневно добавляется. Ну, хочется спросить, а что произошло-то? Ну, в смысле, что вы такого крутого сделали в вашем сервисе, что по 500 тысяч человек ежедневно добавляется? В чем заслуга? Чем собственно, хвалиться? Я так и не понял. То есть,
происходит... Я тебе больше скажу. Да, ты говори, ты говори.
Говори, нет, я закончил, говори.
И, слушайте, я посмотрел, значит, если я правильно понял, по новости у них более 500 тысяч в день. Значит, 500 тысяч в день и 9 миллионов в месяц. Я хочу напомнить, что у YouTube 55,6 миллиона в день и 95 миллионов в месяц. То есть у нас такая ядерная аудитория, которая ну, минимум раз в два дня бывает на сайте YouTube. На Рутюбе 500 тысяч в день и 9 миллионов в месяц. Это такая, знаете, оборачиваемость, то есть огромное количество людей, заходящих на Рутюб, смотрящих на вот это все победобесие и говорящих: окей, я понял. Нет. И уходящих куда-то.
Миш, ты немножко все-таки слишком высоко, слишком плохо оцениваешь Рутюб. У них 9 миллионов дейли сейчас, но тут есть важный момент, что из этих 9 миллионов дейли...
Они сказали в месяц.
Не-не-не, они сказали, плюс 500 тысяч человек добавляется в каждый день, плюс 500 тысяч. А вообще у них дневная дейли, у них DAU 9 миллионов, вот что они сказали. И я в это легко поверю, вы только главное не забывайте, пожалуйста, что в июле это DAO было 4 миллиона.
4, да. Значит, и я не прав.
Ну, все равно, ты все равно, они меньше на 5 в 5 раз. Да.
Слушайте, ну, надо не забывать все-таки, что Рутюб сейчас это крупнейший в России склад пиратского кино. То есть это, в принципе, достаточно привлекательная штука, она работает. Ну, мы знаем, как быстро набирали аудиторию в свое время, там, трекеры и какие-то такие вещи. Ну, то есть реально, Рутюб, он не просто так же в Apple забанили, да? Рутюб сейчас это крупнейший в России, реально доступный и легко доступный, не надо там разбираться ни с какими торрент-качалками и прочим. Просто зашел и смотришь, здесь свежий Голливуд, там есть, и он там доступен, легко находится по названию, то есть не надо прыгать ни с какими там, там скакалками, чтобы что-то получить. Ну, то есть это будет набирать аудиторию. Я вам еще больше скажу. А если бы они порнографию начали активно выкладывать, то еще быстрее бы аудитория росла. То есть один шаг всего остался. И, ну, то есть это может работать. И я вот согласен с оценкой, что там удвоилась фактически аудитория за последние там 2 месяца.
Да, мне кажется, они просто разделились. В смысле, все, что касается взрослого контента на ВК-видео, а все, что касается пиратского контента, теперь в основном это Рутюб, да. И больше того, я там с ужасом нашел. Так и есть, да. Узкая специализация. Знаете, там плановая экономика, и разделили, что вот одно сюда, другое сюда. Причем, смотрите, на Рутюбе же еще запустили функцию быстрого переноса своего видеоконтента. Вы можете теперь там зайти и скачать свои собственные видео. Но надо, мы уже в прошлой передаче я говорил, еще раз повторюсь. Там сейчас огромное количество контента, которое просто выкачано нагло из Ютуба, под фейковыми именами загружено на Рутюб, как будто бы это залили пользователи. Я уверен, что это делает сам Рутюб. Вот просто уверен.
Ну да, я как раз хотел сказать, что там не только свое можно быстро перекачать, но и они активно перекачивают известных блогеров, которые не захотели, которые работают на российскую аудиторию, но не захотели переезжать, они их видео перекачивают. Я даже где-то в сети видел скандалы в тему, что человек сам собрался прийти на Рутюб, а там у него уже и так все есть, только не его.
Да?
А это очень сложно доказать, что это твое.
А раньше Рутюб как бы банил, он как бы парсил, вот эти парсинг банил. А сейчас он не банит, что ли?
Банит. Они просто, ну, ищут разные способы, закачивают с разных клиентов, там все такое. То есть, ну, пытаются с этим как-то, ну, как-то митигировать эти проблемы, так или иначе. Но это, конечно, очень стыдная история, потому что, я напомню, вот Оскара сегодня здесь нет, но Рутюб долгое время боролся с пиратством в России. Боролся с пиратскими видео, с видеохостингами, еще чем-то там. И то, что он в конце концов превратился, это просто в типичную пиратскую помойку. Ну, ничего такого в этом. Я думаю, что это, ну, обычная история теперь уже.
Ну, зато поперло. Говорят, что их там начали запрещать. Они сказали, что их в Грузии запретили. Вот тоже они пишут о том, что, ну, видимо, опять же, за контрафакт.
Ну, вот. Насколько
это, кстати,
я знаю,
еще прикольная политическая история. То есть их банят везде и будут банить по миру, естественно, за контрафакт. Тем более, что это западный контрафакт. Они же не у российских компаний фильмы тырят, а у всяких Netflix, Amazon Prime там, и у Голливуда, да, у большого продакшена. А, естественно, их по всему миру будут банить за это. Ну, особенно учитывая масштабы. Но они всегда это подают как некое политическое. Ну, типа, нас банят, потому что мы русские, а не потому что мы воруем фильмы.
Да.
С нами Бог знает что. Да, интересная концепция.
Слушайте, с нами неожиданно присутствует абсолютно незримо батя, и он подкидывает дополнение к тому, что мы уже успели обсудить. И дополнение, на самом деле, достаточно интересно к вашему разговору о Телеграме и о том, что насколько он доступен или нет. Из обратной связи к Плющеву, с вашего позволения, не буду зачитывать прям целиком сообщение, оно длинное, прям человек подробно рассказывает, что он, ну, что к нему пришли с обвинениями по статье Уголовного кодекса 205, часть 2, за то, что писал соответствующие комментарии, причем писал эти комментарии он в разных некстах, в Трухе, у Владимира Золкина, и ни в каких российских не писал. И, соответственно, ФСБшники, которые пришли его крутить и ломать психологически, говорят, что всю информацию по вашему ID мы видим дословно. Смысл моего сообщения в том, что за все эти годы я ни разу не слышал, что ФСБ имеет доступ к личным данным в Телеграме и могут идентифицировать любого человека по внутреннему ID. Никто про это не рассказывал, но вот со слов непосредственно ФСБшников, с которыми этот человек разговаривал, они говорят, что идентифицировать по айдишнику они могут на ура. Мне кажется, мы уже обсуждали подобные ситуации, и тогда мы приходили к выводу, что это просто дополненные данные из разных источников.
Не, подождите, в телеге был крупный слив 21-го, если не ошибаюсь, года, гонконгская там история. И эта база, конечно, у ФСБшников есть. То есть для аккаунтов, созданных до 2021-го, с телефоном, который был там указан до 2021-го, они, безусловно, айдишник Телеграма смапить в номер телефона могут, учитывая, что в России у подавляющего большинства пользователей телефон это записанный на них, то действительно они однозначно сопоставляют аккаунт с пользователем. Мы еще в ОЗИ делали про это видео достаточно подробно и рассказывали, в чем риски и что делать. Делать все очень просто. Если хочется сидеть в оппозиционных чатах, то нужно завести свежий аккаунт и к нему либо привязать какой-то левый номер телефона, либо совсем там сейчас, правда, очень мутная схема, как отвязывать. Но дело в том, что сейчас отвязать бесполезно, потому что база 2021 года. То есть если это был ваш аккаунт создан до этого времени, и к нему был привязан ваш реальный телефон, то ФСБ однозначно идентифицирует ваш аккаунт в Телеграме с вашим телефоном, с реальным человеком. Это факт, это не какие-то где-то кто-то услышал. Это реальная база, и она у них точно есть. Вот. Поэтому, чтобы сидеть в оппозиционных чатах, нужно создавать аккаунт позже. Можно даже на свой телефон, но сильно позже, вот сейчас, создать новый аккаунт, с него сидеть. Вот.
Есть куча сейчас разных сервисов, которые предоставляют вам услугу дистанционного телефона буквально. То есть это такой телефон, который на самом деле, у которого нет сим-карты, это отдельное приложение, которое дает вам номер телефона и СМС. Вот найдите такое приложение, у которого есть и телефон, и СМС, зарегистрируйте там себе нероссийский телефонный номер, сделайте на него новый аккаунт. Не забудьте поставить второй фактор, в смысле пароль, не забудьте там указать e-mail, потому что там теперь есть место, где можно указать e-mail. Ну, короче, заботьтесь о том, чтобы сделать все правильно с самого начала. И сидите себе в любых чатах, каких захотите. Тут нужно понимать, что в любом публичном чате, то есть в чате, в котором больше N человек, и он не помечен как секьюрный, всем пользователям доступны все ID-пользователя. Можно посмотреть во все контакты, ну, в смысле, в контакт каждого пользователя, увидеть там про него всю публичную информацию. У многих в этом месте указан номер телефона как публичная информация. То есть там как бы даже базы никакой не нужно. Часто просто номер телефона у человека оставлен как публичная информация в Телеграме. Это не проблема. И большая часть историй, которые я про это знаю, вот такие. А еще есть гораздо более простая история, что когда человека арестовывают, у него забирают его номер телефона по подозрению, и дальше, если у него недостаточно безопасности в телефоне, делают бэкап этого телефона и разбирают уже в бэкапе, что там в конце концов находилось в этих чатах, потому что на конечном устройстве ваши чаты никак не защищены. Они есть, их можно достать и получить. Это вообще не проблема. Короче, проблема здесь не в Телеграме, потому что все мессенджеры в этом смысле одинаковые. Проблема здесь в том, как вы сами относитесь к безопасности. Самое слабое звено в вашей безопасности всегда вы сами. Простите все за морализаторство ближе к вечеру.
Все так.
Я все рылся, пока мы тут говорили о смещаемости Рутюба на SimilarWeb. Ну, они пока еще не догнали Кинопоиск, но близки уже к нему. Вот, ну, просто чтобы было понятно.
Неудивительно совершенно.
Но при этом надо понимать, что Кинопоиск — это платная история. А тут как бы бесплатно.
Ну, Кинопоиск — это еще поиск. Там это такой русский IMDb. То есть туда очень много переходов, именно когда вы убиваете просто название фильма.
Ну, это да. Вот. Ну, что ж, я предлагаю на этом заканчивать. Единственное, что мы хотим попросить вас все-таки добавить лайков, потому что меньше половины поставили лайки. Это печально, это грустно, и это меня расстраивает. Что ж, с вами была Точка. Завтра обязательно приходите на The Breakfast Show, тем более, что все, кто соскучились по Тане Фельгенгауэр, смогут ее увидеть завтра с утра в неожиданном партнерстве с Максимом Поляковым. Обязательно приходите, прям супер обязательно приходите. Это первое, что я должен был сказать. Второе, что я должен был сказать, я должен был представить этих замечательнейших людей, которые, мне кажется, все подробно сегодня объяснили, рассказали и даже, как и обещали, устроили небольшой, так сказать, баттл. Это были Сергей Бойко, это Михаил Гуревич и Григорий Бакунов. Ну а провел сегодня я, Денис Ольшанов. Пока, до встречи через неделю.
Пока.
Пока.